Это подкаст.
Кадыровцы получили награды после теракта в Крокусе. Путин помиловал участников массового убийства в краснодарской станице Кущевская. Волгоградский телеканал раскрыл имена почтивших память Навального. Об этом и не только в 177-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе и юге России. Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Бойцы чеченского полка «Ахмат Россия» получили награды после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Им вручили медали, почетные грамоты и отличительные знаки за участие в задержании подозреваемых в причастности к нападению. О том, что военнослужащие будут представлены к наградам, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил еще 23 марта, сразу на утро после трагедии. По его словам, бойцы полка участвовали в операции ФСБ в Брянской области, где они были дислоцированы для охраны границы с Украиной. На следующий день, 24 марта, когда в России был объявлен траур по жертвам теракта в Крокусе, Кадыров заявил, что бойцы получили 12 медалей за отвагу и 20 ведомственных наград Министерства обороны. И еще через два дня чеченских военных наградил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он вручил им почетные грамоты и отличительные знаки. На кадрах с церемонии награждения командир полка «Ахмат Россия» Заурбек Элимханов поблагодарил главу Чечни за полное обеспечение подразделения, хотя официально оно входит в состав Минобороны России. Полк «Ахмат Россия» был сформирован весной 2023 года для участия в войне в Украине, по крайней мере, так заявляли в Грозном. В июне глава Чечни сообщил, что бойцы вскоре отправятся на фронт, и повторил это утверждение через несколько месяцев, в ноябре. Однако это вскоре так и не наступило. В декабре и январе сообщалось, что бойцы подразделения все еще проходят обучение. Когда именно полк «Ахмат Россия» перевели в Брянскую область, официально не сообщалось, но это произошло не позднее начала марта. Кадыров тогда отчитался, что в расположение личного состава полка доставили гуманитарный груз – продукты, медикаменты и перевязочный материал. Согласно опубликованному видео, бойцы находились в селе Долбатово в Брянской области, до границы с Украиной, отсюда примерно 40 километров, до границы с Белоруссией – около 100. Исходя из заявлений Кадырова, задержание подозреваемых в причастности к теракту в Крокусе стало первой операцией, в которой поучаствовал полк «Ахмат Россия», и бойцы сразу же получили награды. При этом их конкретная роль в операции неизвестна, кроме того, что они заранее оказались там, куда направились предполагаемые боевики. После сообщений о задержаниях в Брянской области провоенные телеграм-каналы опубликовали кадры пыток в отношении подозреваемых. Впрочем, свидетельств причастности кадыровцев к этому тоже нет.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Согласно последним официальным данным, на момент записи этого выпуска подкаста, жертвами атаки в Крокусе стали 143 человека. По числу погибших это крупнейший теракт в России после нападения на школу в Беслане. Ответственность за массовое убийство в концертном зале взяла на себя афганская ячейка группировки «Исламское государство». Кремль в марте был предупрежден об угрозе террористических атак, но в итоге российские власти использовали трагедию для бездоказательных обвинений в адрес Украины и Запада. Там их категорически отвергли и заявили о провале российских спецслужб. По одной из версий, к этому могла привести имитация борьбы с терроризмом, в том числе на Северном Кавказе. С началом полномасштабной войны в Украине угроза терактов в России, связанных с радикальными исламистами, действительно ушла на второй план. Однако силовики продолжали отчитываться о борьбе с теми, кого они называют приверженцами Исламского государства. Только в 2023 году близкие к Кремлю СМИ сообщили более чем о 65 таких случаях, подсчитала редакция «Кавказ Реалии». Более того, о растущей угрозе со стороны афганской ячейки ИГИЛ, взявшей на себя ответственность за атаку в Крокусе, осенью прошлого года заявляли в антитеррористическом центре СНГ, штаб-квартира которого находится в Москве. Предполагаемых пособников Исламского государства преследуют по всей России, и даже в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Но больше всего таких дел на Северном Кавказе. Здесь самый резонансный за последнее время случай произошел в начале марта в Ингушском Карабулаке. Тогда силовики в результате многочасовой перестрелки в жилом секторе убили 6 подозреваемых в причастности к серии нападений на полицейских. Спецслужбы объявили их боевиками ИГИЛ. Доказательства этого представлены не были, сама террористическая группировка не заявляла, что убитые состояли в ее рядах. Вместе с этим звучала версия, что предполагаемые боевики могли быть связаны со сторонниками независимости Ингушетии, но подтверждения этого тоже нет. В Чечне Исламское государство последний раз упоминалось после нападения на полицию в Грозном в декабре 2021 года. Согласно официальной версии, преступление совершили двое уроженцев Ингушетии с ножами. Один сотрудник МВД погиб, еще один был ранен, нападавших убили. Вскоре ИГИЛ взял на себя ответственность за атаку, однако доказательства группировка не представила. Перед этим СМИ сообщали о возможной причастности Исламского государства к еще двум нападениям на полицию в Чечне, которые произошли в 2019 и 2016 годах, но тоже бездоказательно. В Дагестане последний теракт, который связывали с ИГИЛ, произошел в марте 2016 года. Боевики подорвали автоколонну МВД. За месяц до этого смертник взорвал машину у поста ДПС в Дербентском районе, а в декабре 2015 года неизвестные обстреляли смотровую площадку в самом Дербенте. Ответственность за эти нападения тоже взяло на себя Исламское государство. Последние годы преследованиям чаще всего подвергаются люди, которые уехали или якобы собирались уехать к боевикам, или переводили им деньги. В некоторых случаях ФСБ заявляет о предотвращении терактов. Кроме того, по обвинениям в причастности к ИГИЛ нередко судят тех, кто уже отбывает срок в колонии. Расследование таких дел проходит непрозрачно, из-за чего они могут быть сфабрикованы, указывали правозащитники. По их данным, силовики могут имитировать борьбу с терроризмом, чтобы получить финансирование, новое звание или выполнить план. После теракта в Крокусе в регионах Северного Кавказа и Юга России прошла серия новых задержаний тех, кого российские власти считают причастными к терроризму или экстремизму. В Ингушетии в полицию доставили 25-летнего чемпиона мира по джиу-джитсу Сейда Умара Имагожева. Его подозревают в связях с Зелимханом Цуроевым. Это один из предполагаемых боевиков, убитых в начале марта в Карабулаке. Спортсмен после задержания подтвердил, что общался с Цуроевым.
Весной прошлого года Цуроев Зелимхан в вечернее время пришел ко мне с ржавым пистолетом Макар боевой, попросил, чтобы я его почистил.
В Ростове-на-Дону 27 марта, как сообщило государственное агентство ТАСС, спецслужбы задержали шестерых подозреваемых в экстремизме. Они якобы состояли в запрещенной в России организации а-ля Аят и вербовали местных жителей. Имена задержанных неизвестны, но утверждается, что среди них есть главарь ячейки. По неподтвержденным данным телеграм-канала ШОТ, преступная деятельность подозреваемых состояла в том, что они с прошлого июля пропагандировали собственные методы лечения, которые не имеют медицинского обоснования. Кроме того, в их домах якобы обнаружили некую экстремизм мистическую литературу и другие носители информации о нетрадиционном лечении. В Ставропольском крае задержали жителя Ессентуков, который, как утверждает ФСБ, планировал совершить теракт, а именно поджог здание Министерства обороны. Подозреваемый, его имя не называется, якобы еще в прошлом феврале связался с представителями воюющего за Украину Добровольческого легиона «Свобода России» и по их заданию купил компоненты для изготовления зажигательной смеси. В подготовке теракта также заподозрили четырех жителей Краснодара. Согласно официальной версии, их задержали после поджога батарейного шкафа на железной дороге. Как заявили полицейские, это могло повлиять на безопасность работы инфраструктуры, но не повлияло. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Наконец, в Дагестане задержали очередного предполагаемого участника отряда Шамиля Басаева и Хатаба, который якобы был причастен к нападению на роту псковских десантников в Чечне в 2000 году, во время Второй войны в республике. Число привлеченных к ответственности по этому делу уже превысило количество ичкерийцев, которые участвовали в том бою, указывал ранее член Совета Центра защиты прав человека «Мемориал» Александр Черкасов. По одной из версий, десантники могли погибнуть из-за артиллерийского огня со стороны своих же. Двое осужденных по делу так называемой «банды Цапка» получили помилование от президента России Владимира Путина после участия в войне в Украине. Об этом сообщило ростовское издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах. Речь идет о приговоренных к 20-летним тюремным срокам Вячеславе Рябцеве и Андрее Быкове. Первый женился и сейчас живет в одном из городов Краснодарского края, утверждают журналисты. Второй лечится на оккупированных территориях после ранения. На свободу мог также выйти осужденный на пожизненный срок по делу банды Цапка Владимир Алексеев, но его якобы отказались брать в ЧВК «Вагнер». Всем троим суд вынес приговоры в 2013 году, когда именно были освобождены Рябцев и Быков, неизвестно. При этом еще в конце января в Телеграме появилась фотография Быкова на крыльце травмпункта. Судя по ней, он был ранен в ногу. В ноябре 2010 года члены банды Сергея Цапка, включая Рябцева, Быкова и Алексеева, совершили массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края. Так они наказали не желавшего договориться с ними фермера Сервера Аметова. Жертвами стали 12 человек – сам Аметов, его жена, их дети, а также гости с детьми. Всего на счету банды как минимум 19 убийств. Главарь группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению. Он умер в июле 2014 года. В прошлом марте стало известно, что для отправки на войну в Украину был освобожден Станислав Лобянов, еще один участник массового убийства в Кущевской. Он погиб не позднее января 2023 года. Его похоронили в станице. В эфире телеканала «Волгоград-1» зачитали имена тех, кто приносил цветы к мемориалу жертвам политических репрессий, чтобы почтить память оппозиционного политика Алексея Навального. Авторы программы назвали это мощным расследованием. В антивоенном движении «Дозор» в Волгограде предположили, что информацию об активистах могли передать сотрудники спецслужб. Помимо имен тех, кто приносил цветы, ведущий Сергей Мазанов показал их фотографии, ссылки на соцсети и сообщил, где они работают.
Эти люди, они учат наших детей, работают в банках, в крупных фирмах, причем в серьезных фирмах.
Всего он раскрыл личные данные более 15 человек. По мнению Мазанова, таким образом он помогает президенту Путину бороться с теми, кто, я цитирую, «пропитался духом оппозиционных идей». Самого Навального в эфире назвали экстремистом и террористом. В России за нарушение неприкосновенности частной жизни предусмотрена уголовная ответственность. По этой статье может грозить до 4 лет лишения свободы, в случае, если преступление совершено с использованием служебного положения. О какой-либо проверке в отношении волгоградского телеканала не сообщается. На этом у меня все. Вы слушали 177-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ Реалии». Подпишитесь на нас в Ютубе, Телеграме и других социальных сетях. Это очень важно. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».